50-17-730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 9 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков. Начнем программу с выпуска новостей. О последних событиях к этой минуте расскажет мой коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Петербурге отложена отправка в Москву тяжелобольного солдата Романа Рудакова. В Москве сохраняются усиленные меры безопасности. С космодрома Байконур успешно стартовал грузовой корабль «Прогресс». Отложена отправка из Петербурга в Москву тяжелобольного солдата Романа Рудакова, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Московский специалист, который, как утверждали военные, дал согласие на операцию, заявил, что никто официально с ним не связывался. С лечащими врачами солдата он не общался и не видел истории его болезни. Представитель комитета солдатской матери Петербурга намерен обратиться с делом Рудакова к уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину. В Москве сохраняются усиленные меры безопасности, хотя представитель Национального антитеррористического комитета заявил, что информация об угрозе терактов в России не подтвердилась.
Информация, полученная от зарубежных коллег, подтверждения в настоящее время не нашла. Вместе с тем нами были взяты в проверку все факты незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ, а также анонимные угрозы совершения диверсионно-террористических актов,
сказал представитель Национального антитеррористического комитета. В Северокавказском окружном военном суде продолжается процесс по делу офицеров внутренних войск МВД России, обвиняемых в убийстве 3 мирных жителей Чечни. На сегодняшних слушаниях будут давать показания свидетели. По данным следствия, в январе 2003 года в Грозном Евгений Худяков и Сергей Аракчеев остановили грузовик с 3 жителями селения Лаха-Варанды, затем убили их, а тела и грузовик сожгли. Уже дважды суд на основании вердикта присяжных оправдывал офицеров, а военные коллегии Верховного суда отменяла эти решения и направляла дело на новое рассмотрение.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Виктор Янукович во время официального визита в Турцию провел важные переговоры с ее руководителями.
В ходе переговоров власти Турции заявили о том, что поддержат Украину при вступлении во Всемирную торговую организацию и евроатлантические структуры. Виктор Янукович встретился с президентом Турции Ахметом Сезером и премьер-министром страны Реджепом Эрдоганом, который заявил о необходимости расширить экономические отношения между странами. Турция – основной торговый партнер Украины. Нужно ускорить подписание протокола между странами в рамках переговоров по вступлению Украины в ВТО. Чем быстрее Украина станет членом этой международной организации, тем скорее будет модернизирован ее торговый режим. По информации СМИ, Киев и Анкара намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество в сфере энергетики, металлургии и транспорта. Турция в ближайшее время планирует открыть на Украине ряд филиалов коммерческих банков. Елена Солнцева для Радио «Свобода», Стамбул.
Виктор Янукович прервал официальный визит в Турцию в связи со смертью Евгения Кушнарева, депутата Верховной Рады и соратника по партии регионов. В среду Кушнарев скончался в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением в живот. В депутата случайно выстрелил друг, с которым он вместе охотился. Прокуратура возбудила уголовное дело. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала разблокировать ситуацию вокруг проекта Общеевропейской Конституции. Выступая в Европарламенте в Страсбурге, Меркель подчеркнула, что отказ от попыток принять основной закон Евросоюза был бы исторической ошибкой. 1 января Германия в рамках ротации заняла пост председателя ЕС. Обращаясь к депутатам, Меркель добавила:
«Европа! В Европе не может быть ни малейшего сочувствия к нетерпимости. В Европе не может быть ни малейшего сочувствия к насилию, левому или правому экстремизму, к насилию во имя веры».
Это была канцлер ФРГ Ангела Меркель. В Греции проходят массовые демонстрации студентов против намерения властей разрешить частные университеты. В Афинах более 3000 человек прошли маршем по центральным улицам. Демонстранты поджигали автомобили, били стекла. Полиция применила слезоточивый газ. В США еще один представитель демократов, сенатор Барак Обама, объявил о намерении баллотироваться на пост президента на выборах в 2008 году.
Америка неоднократно стояла перед лицом серьезных проблем в прошлом. Но похоже, что сегодня наши лидеры в Вашингтоне практически не способны сотрудничать, сообразуясь с требованиями здравого смысла. Политики ожесточены и пристрастны. Деньги и влияние имеют для них слишком большое значение. Поэтому мы не в силах справиться с большими проблемами, которые требуют своего разрешения.
Говорил Барак Обама. Ему 45 лет. В Сенат он был избран 2 года назад, но уже успел завоевать популярность.
Радио «Свобода». Новости.
Россия обложила новыми поборами польских автомобилистов на границе Калининградской области, рассказывает Алексей Зиковицкий.
До сих пор граждане Польши платили 100 рублей за разрешение на въезд, действительное в течение 2 месяцев. Теперь каждый поляк, который едет в Калининградскую область автомобилем, вынужден платить 120 рублей за каждое пересечение границы. Нововведение серьезно повлияет на мелких торговцев, как говорят в Польше, муравьев, которые ездят в Калининградскую область несколько раз в день, прежде всего за топливом и алкоголем. Доход от продажи этих товаров из-за ограничений на их ввоз в Польше невелик. Поэтому для торговцев введение новых тарифов означает потерю половины заработка. Просто нужно пойти и заблокировать переход. Никто не предупредил, ничего не сказали заранее. Просто ввели новые оплаты и все. А ведь это для нас большая проблема.
Не утруднять людям жить,
говорит один из торговцев. В приграничных регионах Польши мелкой торговлей занимаются тысячи людей. Для некоторых из них это единственный источник дохода. Торговцы предупредили пограничников и полицию о том, что в ближайшее время в знак протеста могут заблокировать пограничные переходы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
С космодрома Байконур сегодня ночью успешно стартовал к Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс». Аппарат отделился от ракеты-носителя «Союз» и начал полет в автономном режиме.
Выпуск новостей подготовил Павел Давыдов. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 18 января, четверг. Главные темы нашей программы. Российскому военнослужащему Роману Рудакову требуется срочная операция, но военные откладывают его отправку в госпиталь в Москву. Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Почему российская лента «Девятая рота» вне «Оскаровского списка». А также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга. Главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Свобода в 9». Итак, в Москве сегодня сохраняются повышенные меры безопасности, введенные по всей России 16 января в связи с заявлением Национального антитеррористического комитета о якобы готовящихся на транспорте террористических актах. Больше суток эксперты обсуждают ключевое слово этого сообщения – это слово «якобы». В среду вечером власти объявили, что информация об угрозе терактов не подтвердилась, и сегодня гадание о том, что же это – учебная тревога, напрасная предосторожность или средства повышения боевого духа сограждан продолжатся. Тема борьбы с терроризмом станет одной из актуальных для Радио Свобода еще и потому, что родственники жертв трагедии Норд-Оста в Москве сегодня представят программу «Граждане против террора». Речь идет о предоставлении публичной информации о независимых расследованиях терактов в России, результаты которых часто отличаются от выводов официальных следственных органов. В вечерних программах «Время свободы» мы подробно расскажем об этом. К вопросам терроризма вернемся и в программе «Свобода в 9», а сейчас к главной теме этого часа. В Петербурге отложена отправка в Москву тяжело больного солдата Романа Рудакова. Московский специалист, который, как заявляли военные, дал согласие на операцию, сообщил, что никто с ним не связывался. С лечащими врачами солдата он не разговаривал и не видел истории болезни. Родственники Романа уверены, что военные пытаются скрыть истинную причину того, почему военнослужащему требуется операция. Напомню, что Рудаков был призван в армию, несмотря на заболевание, и причиной того, что рядовому требуется срочная операция, по некоторым данным, стали побои. Накануне также стало известно о том, что военная прокуратура передала в военный суд Южно-Сахалинского гарнизона дело о гибели 18-летнего солдата срочной службы Раиля Бикмухамедова. Он был призван в июле прошлого года, прослужил на Сахалине 5 месяцев, а 13 декабря исчез. Его тело сослуживцы нашли в лесу неподалеку от части. Солдат повесился на дереве. Экспертиза показала, что незадолго до смерти солдата жестоко избили. Подозревается в убийстве или доведении до самоубийства. Два сослуживца Бекмухамедова, сержант и рядовой, им грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы. В Бурятии солдат-срочник признался, что сжег своего сослуживца в топке, потому что тот над ним издевался. Подробности этой истории будут известны только в феврале. Что происходит в российской армии? Снижается ли, как заявляют военные, число фактов неуставных отношений? На эту тему репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Российская армия представляет собой разваливающееся здание. Увеличивая военный бюджет ежегодно на треть, российская власть красит фасад этой развалюхи. Эту характеристику нынешнего положения в вооруженных силах страны дал военный обозреватель Александр Гольц. По его мнению, доверять официальной статистике о сокращении издевательств и побоев в воинских частях России нельзя.
Единственным реальным фактором, который мы можем назвать, это просто изменился начальник, который посчитал нужным сообщить те цифры, которые устраивают Министерство обороны, только и всего. На самом деле, согласно опять-таки официальным данным, у нас ежегодно комиссуют по причине травм около 20 тысяч военнослужащих. Я более чем уверен, что значительная часть этих людей – это травмы, вызванные побоями.
Истории подобных трагедий с военнослужащим Сычевым в российской армии случается по 3 в день, уверен Александр Гольц. Вся армейская система построена так, чтобы эти факты скрывали от общественности. По мнению военного обозревателя, дедовщина в армии – варварская форма поддержания дисциплины. Изменить ее можно, проведя военную реформу, которой в России никогда не было. А именно создать корпус профессиональных сержантов, отличающихся по возрасту, жизненному опыту от солдат-срочников. Коренным образом изменить систему образования и прохождение службы российскими офицерами.
Пока российская армия останется такой, какой она есть, а выступление министра обороны на только что созданном общественном совете при Министерстве обороны не оставляет на этот счет никаких сомнений, мы можем твердо сказать, что ситуация сохранится или ухудшится.
Только за последнюю неделю в Комитет Союза солдатских матерей жалобами на побои от старослужащих обратились 3 новобранца. Еще один призывник выпрыгнул из окна здания одного из столичных районных военкоматов, где его пытались удержать силой. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас на прямой линии с нашей студией Сергей Кривенко, исполнительный секретарь коалиции «За демократическую альтернативную солдатскую службу». Сергей, здравствуйте. Согласитесь ли вы с утверждением, что случаев насилия в российской армии меньше не становится?
Да, соглашусь, конечно. И та вот статистика, которую приводит Министерство обороны, с прошлого года стала, позапрошлого года стала приводить, она, конечно, вызывает множество вопросов. Те вот цифры, которые по дедовщине, допустим, за прошлый год 27 человек они привели, общее число погибших 554, по многим данным, в том числе и Комитета Союза солдатских матерей и Фонда права матери, они чрезвычайно занижены.
Ну вот есть другие данные на этой неделе. Минобороны обнародовала информацию о погибших в армии за прошлый год, 2006 год. Это более 1200 военнослужащих, по данным Минобороны. В то же время Валентина Мельникова, руководитель Комитета солдатских матерей, говорит, что число погибших оказывается вдвое больше. Вот какие данные у вас?
Это 1200, это за 2005 год. За 2006 год, за прошлый, вот Минобороны обнародовала цифру 554 человека. Но тут трудно очень судить, потому что не ясна методика, по которой пользуется Министерство обороны. Но хочу сказать, вот те последние инициативы, которые вот демонстрирует Министерство обороны, дают некоторый лучик надежды, что при усилиях сейчас общества, сейчас складывается очень уникальная ситуация. Общество боится армии, это да, всеми признано, и, слава богу, уже осознали в Министерстве обороны, и чтобы исправить эту ситуацию, действительно необходимы решительные меры, целые комплексные меры для того, чтобы искоренить эту всю ситуацию. То, что она ее возможно исправить и улучшить, общее положение дел, это без сомнения. Уже вот на протяжении последнего времени многочисленные военные эксперты и аналитики предлагают целый комплекс мер, которые надо вести для того, чтобы, по крайней мере, сократить и уменьшить то, что творится в армии. Такого нигде ни в одной в армии нет, потому что то, что мы называем дедовщиной, это не просто небольшое там явление, которое происходит как бы в любой закрытой системе, как говорят военные, в том числе и в школе, и в детском саду, когда выстраивается некая иерархия среди молодых людей, вынужденных жить вместе. Это совсем другое. Там происходит такой дикий культурный коллапс, который приводит вот к чрезвычайному вот этим огромному количеству преступлений. Но, слава богу, вот вроде бы возникает маленькая надежда, что в Министерстве обороны уже осознают, по крайней мере, эту ситуацию, и что без общества им с ней не справиться. И вот эти последние шаги, они, конечно, очень половинчатые, очень маленькие, создание родительских комитетов, создание общественного совета, они вот демонстрируют некое движение Минобороны навстречу обществу, чтобы попытаться как бы начать анализировать это явление.
Спасибо, Сергей. С нами на связи был исполнительный секретарь коалиции за демократическую альтернативную солдатскую службу Сергей Кривенко. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге из-за несогласованных действий военных отложена отправка в Москву тяжело больного солдата Романа Рудакова. В Москве сохраняются усиленные меры безопасности. В Северокавказском окружном суде сегодня продолжается процесс по делу офицеров внутренних войск МВД России, обвиняемых в убийстве 3 мирных жителей Чечни. Парламент Киргизии сегодня рассматривает вопрос о назначении Феликса Кулова на пост премьер-министра страны. А я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня программа «Европейский час». Хорошо быть богатым и жить в Париже. Интервью с Леной Лениной, автором книги «О шикарной жизни». Познанский театр ставит спектакль о гонениях на него в советские годы. Уго Орлотто, неаполитанский толстовец. Русский европеец, генерал Ростислав Фадеев. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Со мной в студии наш обозреватель Антон Желнов. Главная тема обзора газет – это усиленные меры безопасности в связи с возможными терактами на транспорте. Антон, я вижу, что большинство изданий вынесли эту тему на первую полосу.
Да, именно так. Например, публикация «Коммерсанта». «НАК уполномочен пошутить», называется она. Террористическая тревога, как пишет издание, оказалась учебной. Вчера вечером Национальный антитеррористический комитет распространил заявление о том, что тревога оказалась ложной. Информация, полученная от зарубежных коллег, в настоящее время подтверждения не нашла, заявил официальный представитель антитеррористического комитета. После этого заявления стало понятно, что Национальный комитет всего лишь проводит учения, в которых поучаствовала все российское общество. Так считают журналисты «Коммерсанта». «Будь готов, ФСБ поиграл на нервах россиян». Это заголовок «Времени новостей». Газета пишет, что так и осталось непонятно, что именно послужило поводом для тревоги и каких иностранных партнеров имело в виду ФСБ. И почему тревога, внезапно объявленная в общенациональном масштабе, была также стремительно отменена. И вообще, была ли это реальная тревога или учебная? Все эти вопросы уже вчера навели некоторых наблюдателей на мысль, что поднятая на подчеркнуто высокий уровень мероприятия, если и имела реальность, повод, то не было лишено пропагандистской составляющей. «Известия» вот пытаются успокоить россиян и пишут: «Россию предупредили, значит, вооружили». Газета заключает, что все же лучше пережить ложную тревогу, даже если она оказалась таковой, чем стать безмятежной жертвой теракта. И обратимся еще к «Независимой» газете. Издание тоже пишет сегодня на первой полосе об этом и полагает, что объявленная вчера тревога инициирована для того, чтобы придать особое звучание вступившему недавно в силу закону о противодействии терроризму. Часть статей этого закона уже в действии с января этого года.
Антон, а что еще, какие еще темы на первых полосах центральных газет?
Ну вот так получается, что ФСБ тоже в центре внимания и в другой публикации, заметной публикации дня. На первой полосе «Коммерсант» сообщает, что спецслужбы провели спецоперацию по изъятию из Киргизии бывшего члена Совета Федерации от ЗАГС Собрания Башкирии Игоря Изместьева. О его задержании стало известно вчера. Сложив в себя полномочия сенатора месяц назад, господин Изместьев уехал за границу, напоминает «Коммерсант», а спецоперацию по его задержанию сотрудники ФСБ провели в Киргизии. Киргизии.
Антон, и последний вопрос. Вчера стала известна реакция Государственной Думы на принятый эстонским парламентом закон, который позволяет переносить памятники. Здесь речь в первую очередь идет о монументе воину-освободителю в центре Таллина. Что об этом пишут газеты?
Да, на эту тему тоже пишут, не на первых полосах, на внутренних, но тем не менее публикаций достаточно. Вот, например, российская газета «Седьмая полоса». Вчера Госдума выступила с официальным заявлением по поводу принятия парламентом Эстонии закона об охране воинских захоронений. В заявлении, которое единодушно поддержали 407 депутатов, сказано, что новый закон, подписанный президентом Эстонии 11 января, в действительности продолжает курс Эстонии, кавычки, на героизацию нацизма и оправдание его идеологии. Еще об этом можно прочесть на второй полосе «Коммерсанта». И «Коммерсант» полагает, что Госдума фактически решила вопрос о введении против Эстонии экономических санкций.
Спасибо, Антон. Утренние газеты читал мой коллега Антон Жилнов. Ну а теперь новости спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Свободы» Дмитрий Морозов. Дмитрий, здравствуйте. Ждем от вас заголовки главных спортивных новостей. Сейчас.
Добрый день. В 11-м туре группового турнира Евролиги УЛЕП лидер группы ЦСКА на своей площадке одержал победу над литовским «Жальгирисом» 88-72. Армейский клуб продолжает лидировать, имея в активе 10 побед. На очередном этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке в Словении в спринтерской женской гонке победу одержала лидер общего зачета Анна Карин Олафсон из Швеции. Второй результат у россиянки Татьяны Моисеевой. Третье место заняла немка Кати Вильхельм. Начался очередной день открытого чемпионата Австралии по теннису из первых результатов. Четверга отмечу победы двух россиянок Анны Чеквитадзе и Веры Звонаревой, а также Ким Клейстерс из Бельгии и Мартины Хингис из Швейцарии.
Дмитрий, давайте о теннисном мужском турнире в Мельбурне поговорим подробнее. Жара в Австралии немного спало, играть стало легче. Как это сказалось на выступлениях фаворитов?
И на выступлениях фаворитов, и на выступлениях менее известных теннисистов, разумеется, это сказалось положительно. Мы помним, какие трудности возникли в женском разряде у Марии Шараповой, первой ракетки соревнований, и у малоизвестного Янко Типсаровича из Сербии, который ввел по партиям 2-0 у Давида Налбандяна из Аргентины, и тем не менее в пятой партии был вынужден отказаться от борьбы из-за травмы. Из-за перегрева. Ну, а так фавориты в строю, включая Роджера Федерера, Николая Давыденко и Энди Родика.
Ну, Родику теперь предстоит играть с россиянином Маратом Сафиным, который с огромным трудом вышел в третий тур соревнований, победив в пяти сетах израильтянина Дуди Селлу. Что пока не ладится у Сафина?
Может показаться, что Сафин встречался с откровенно слабым теннисистом, однако не стоит забывать, что Дуди Селла прошел квалификационное сито, и значит, он готов совсем неплохо. Ну, а Сафин всегда тяжело входит в турнир, и я напомню, что когда Марат выиграл открытый чемпионат Австралии в позапрошлом году, он проиграл на старте сезона практически все поединки. Это было в розыгрыше Кубка Хопмана. Так что для Сафина это, в общем-то, традиционное начало сезона. Пока не будем торопиться с прогнозами.
Давайте тогда о другом россиянине, Михаиле Южном. Он должен встретиться с другим фаворитом мужского турнира, Роджером Федерером. Есть ли у Южного шансы на победу?
Ну, что касается Сафина и Родика, то пока соотношение личных встреч 3-3, так что пока трудно отдать предпочтение кому-либо из этих теннисистов. У Южного же, конечно, в случае с Южным иллюзий питать, особенных иллюзий питать не нужно. Пока Федерер ведет по личным матчам 7-0 у Михаила, и у Южного есть прекрасная возможность в очередной раз войти в историю. Первый раз это было в том случае, когда Михаил в решающем поединке одержал победу в Кубке Дэвиса в Париже над Полем Анри Матьё. В прошлом сезоне Михаил дошел до четвертьфинала открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки. Ну и посмотрим, что будет на сей раз.
Спасибо, Дмитрий Морозов, о главных спортивных событиях. Американская киноакадемия представила предварительный короткий список претендентов на получение премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». В списке 9 фильмов, самый известный из них – это «Возвращение» испанского режиссера Педро Альмодовара, а также ленты из Алжира, Канады, Дании, Франции, Германии, Мексики, Нидерландов и Швейцарии. В коротком списке премии «Оскар» в этом году нет фильмов российских режиссеров. Мой собеседник, кинокритик Андрей Плахов. Андрей, здравствуйте. Скажите, как составляется шорт-лист в этой номинации, «Лучший иностранный фильм», и как часто в него попадают фильмы из России?
Первоначально речь идет о выборе примерно из 100 или порядка 100 кандидатов из всех стран мира. Да, действительно, выбор, конечно, всегда Американской академии субъективен, но тем не менее какие-то закономерности в нем проявляются, и одной из этих закономерностей вот в последние годы оказывается то, что туда, как правило, не попадают российские фильмы. Несмотря на то, что много говорится сегодня о подъеме российского кино, и это действительно всеми замеченные факты, и коммерческий подъем, и количественно кинематография быстро растет, и появляются достаточно интересные художественные фильмы, которые иногда оказываются успешными на кинофестивалях, но, однако, не на «Оскаре». Чем это объяснить? Ну, тут есть два рода обстоятельств. Первое – это то, что все-таки по правилам Американской киноакадемии выдвигают кандидата на эту премию страна. То есть есть специальный комитет в каждой стране, в том числе и в России, который отвечает, берет на себя ответственность за этот выбор. Вот, например, в этом году была выдвинута картина Федора Бондарчука «Девятая рота». В прошлые годы выдвигались картины очень разных режиссеров. Это был «Ночной дозор». Попытки вот именно привлечь внимание к коммерческому потоку российского кино. Это были, наоборот, картины ярко выраженной художественной ориентации, как «Возвращение Звягинцева» или фильм Александра Сокурова. Но ни один из этих кандидатов не оказался на «Оскаре» успешным. Здесь уже вступают в действие соображения другого рода и чаще всего соображения, связанные с геополитикой, с представительством различных стран и культур, ну и, конечно, борьба крупных режиссерских индивидуальностей, как, например, Педро Альмодовар, автор картины «Возвращение», или Гильермо Дель Торо, который представляет мексиканский фильм «Лабиринт фавна», он тоже считается одним из оскаровских фаворитов.
Получается, что вот критерий отбора ленты победителя – это не всегда художественные достоинства фильма?
Нет, разумеется, не всегда, и очень часто этот выбор бывает в достаточной степени случайным и субъективным, или отражает субъективные пристрастия киноакадемиков, которые предпочитают обычно фильмы традиционные, не слишком новаторские по форме, любят в какой-то степени экзотику. Иногда эта экзотика срабатывает, иногда срабатывает и российская экзотика. В общем-то, надо сказать, что русские фильмы не были абсолютно безуспешны на протяжении 90-х годов. Именно тогда, когда фильмов снималось мало, тем не менее, в номинации вошли «Кавказский пленник» Сергея Бодрова, «Вор» Павла Чухрая, а «Утомленное солнце» Никиты Михалкова даже получил «Оскара». Поэтому теоретически все это возможно, но вот последние годы карты не складываются.
Кроме «Утомленных солнцем» Никиты Михалкова, еще известно, что «Война и мир» Сергея Бондарчука еще в советские годы получила «Оскар». А какие еще фильмы были удостоены этой премии?
Ну, прежде всего, вот очень знаменитый пример и очень показательный – это картина «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. «Война и мир», ну, это понятно, это большое эпическое полотно, русская классика, и, в общем-то, ему сам Бог, как говорится, велел претендовать на «Оскар». А вот «Москва слезам не верит» – это был фильм никому неизвестного тогда режиссера. Россия была тогда не в очень большом почете и моде, поскольку еще, ко всему прочему, произошло вторжение в Афганистан в 1980 году, а на премию «Оскар» в шорт-листе претендовали картины таких классиков, как Акира Куросава и Франсуа Трюфо. И, тем не менее, именно фильм Меньшова получил в результате «Оскара». Американские академики были в восторге от того, что они узнали о том, что советские девушки ищут себе женихов не в дискотеках, а в библиотеках. И вообще вот эта экзотика российской такой интеллигентства мещанской столичной жизни, она оказалась чрезвычайно привлекательной вот в форме мелодрамы, в форме такого фильма-сказки современной. Это очень понравилось Американской киноакадемии. Поэтому всегда очень трудно что-то предугадывать. Иногда шансы возникают там, где их даже совсем не ждешь.
Если говорить о том, почему за более чем 80-летнюю историю существования премии «Оскар» всего 3 или 4 награды получили российские и советские фильмы. Чем это можно объяснить?
В советское время выбор вот этот предрешался нашими чиновниками, которые очень часто не пропускали как раз те фильмы, которые, возможно, имели бы шанс получить эту награду. Сейчас ситуация несколько иная, но, тем не менее, выбор тоже субъективен, поэтому это отчасти объясняет этот факт. С другой стороны, и очень много здесь зависит от случайности, от везения, от расклада какой-то геополитической конъюнктуры, которая часто лишает шанса даже очень хорошие, достойные фильмы, не только России, а иногда выдвигает на первый план совершенно неожиданные картины, которые внешне как будто бы не могут на что-то претендовать. Если мы посмотрим на историю «Оскара», в том числе вот по этой категории «Зарубежный фильм», то увидим, что часто побеждали фильмы, о которых сегодня все забыли, в то время как картины, оставшиеся в арсенале киноклассики, прошли мимо «Оскара» или «Оскар» прошел мимо них.
В эфире «Радио Свобода» был кинокритик Андрей Плахов. Мы беседовали с ним о том, почему российские фильмы так редко становятся лауреатами премии «Оскар». В эфире «Свобода в 9», далее в нашей программе. Национальный антитеррористический комитет уполномочен заявить, информация об угрозе терактов в России не подтвердилась. Кто такие рейдеры и за что их арестовывают? Сюжеты на эту тему, на эти темы, новости культуры, главные события двух столиц и афиша. Напомню также, что в эфире «Радио Свобода» в 11 часов программа «Час прессы». Ее тема – однобокий портрет возможного преступника. Пресса пишет о фигурантах громких дел со слов их адвокатов, учителей и родственников. А вот следственные органы информации не делятся. Проблему на примере дела Френкеля обсуждают заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Ведет программу Елена Рыковцева. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков. Время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Петербурге из-за несогласованных действий военных отложена отправка в Москву тяжело больного солдата Романа Рудакова, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Комитет солдатской матери Петербурга намерен обратиться с делом Рудакова к уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину. В Москве сохраняются усиленные меры безопасности, хотя представитель Национального антитеррористического комитета заявил, что информация об угрозе терактов в России не подтвердилась. В Северокавказском окружном военном суде продолжается процесс по делу офицеров внутренних войск МВД России, обвиняемых в убийстве трех мирных жителей Чечни. На сегодняшних слушаниях будут давать показания свидетели. Парламент Киргизии сегодня рассматривает вопрос о назначении Феликса Кулова на пост премьер-министра страны. Его кандидатура была внесена президентом Курманбеком Бакиевым. Премьер-министр Украины Виктор Янукович прервал официальный визит в Турцию в связи со смертью Евгения Кушнарева, депутата Верховной Рады и соратника по партии регионов. Кушнарев скончался от смертельных ранений, полученных на охоте. В Багдаде в среду убиты трое иностранцев. Среди погибших американка, сотрудница неправительственной организации. А в Греции массовые беспорядки. Студенты протестуют против намерений властей разрешить частные университеты. С космодрома Байконур сегодня ночью успешно стартовал к Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс». Аппарат отделился от ракеты-носителя «Союз» и начал полет в автономном режиме. Через двое суток «Прогресс» доставит на МКС более 2,5 тонн груза, в том числе продукты, воду, топливо и оборудование.
Это был краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Как мы и обещали, возвращаемся к теме повышенной готовности к террористическим атакам на транспорте, о которых было объявлено накануне. В Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что подтверждения данным о готовящихся в России терактах нет. Тем не менее, введение и сохранение в Москве повышенных мер безопасности позволило минимизировать угрозу совершения терактов на объектах наземного транспорта и в метро, считают в комитете. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» Юрия Багрова.
Повышенные меры безопасности были введены еще во вторник вечером, после того, как глава Федеральной службы безопасности Николай Патрушев заявил о информации, полученной от зарубежных коллег, о, цитирую, «возможном совершении диверсионно-террористического акта на наземном транспорте и в метрополитене». Конец цитаты. Усиленные наряды милиции в течение дня патрулировали московскую подземку. Под охрану милиционеров был взят не только городской общественный транспорт, но и места массового скопления людей. Столичные аэропорты ввели так называемый 100% досмотр пассажиров и багажа. Минобороны России в связи с угрозой терактов приняла дополнительные меры по охране особо важных военных и государственных объектов, заявил глава ведомства Сергей Иванов. Перевод силовых ведомств на усиленный вариант несения службы – явление не новое, однако, как отмечают эксперты, впервые такие меры предприняты после получения информации из-за рубежа. Говорит бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Центрального аппарата ФСБ России Владимир Луценко.
Первый случай. Я не помню такого, чтобы озвучивалось так широко, что информация, полученная от иностранных коллег. На моей памяти я не припомню. Нормальное взаимодействие, которое должно было быть, и к которому мы всегда стремились, и которое всегда, как специалисты, пытались в жизнь провести, и которому всегда сопротивлялись политики, в конце концов. Своими дурями, значит, сбивали как раз вот нормальное сотрудничество. В той или иной сфере напряжение устраивали, и это отражалось на сотрудничестве в такой интернациональной и очень, в принципе, чисто человеческой сфере, как борьба с терроризмом.
В среду вечером официальный представитель Национального антитеррористического комитета Николай Сенцов заявил, что угрозу терактов удалось минимизировать.
Информация, полученная от зарубежных коллег, подтверждения в настоящее время не нашла. Вместе с тем нами были взяты в проверку все факты незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ, а также анонимные угрозы совершения диверсионно-террористических актов. Так, в городе Тюмени задержаны двое граждан, у которых изъято около 10 килограмм взрывчатого вещества бифордушнур. По данному факту проводятся необходимые следственные действия. Кроме того, в городе Москве на станции метро Войковская, а также в офисном здании в Орликовом переулке обнаружены подозрительные упаковки с неизвестным содержимым. В настоящее время данные упаковки направлены на исследование.
Николай Сенцов также отметил, что, цитирую, «работа задействованных сил и средств в усиленном режиме продолжается». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит опрос на улицах Саратова. «Верите ли вы в угрозу теракта в России?» – спрашивала у прохожих корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
Вранье все это. Стращает народ, отвлекает народ от выборной кампании президента, чтобы он гайки закрутил. Патрушев нагнетает обстановку. Искусственно.
Я, конечно, не пророк, но может быть и такое случится. Все возможно в наше время, потому что если это случалось раз, оно может случиться еще раз, и второй, и третий. Так что я вполне допускаю.
Во-первых, давно не было. Во-вторых, то, что их пресекают, вот, ну, сейчас говорят, это ФСБ, я что-то мало в это верю. Вот захватили же квартиру в Дагестане недавно, отбивались. Почему бы в Москве не организовать? Тем более там все просто, там же никто не проверяет ничего. В метро одна собака ходит там на 5 станций.
В общем, да, наверное. Столько событий всяких разных было уже. Ну, я имею в виду прошлых лет. И потом я сама из Кавказа, я знаю, что такое теракты.
У нас теракты могут только с Чечни или с Дагестана, а больше ниоткуда. Вероятность 30%, я считаю. 70%, что все-таки ничего не будет.
Очень много в Саратове лиц кавказских национальностей. И, в принципе, мне кажется, они могут устроить у нас теракты. И в общественных местах достаточно страшно находиться.
Мне кажется, в Саратове не будет. Хотя надо быть всем готовым. Бдительность потеряли. Давно ничего такого не было у нас.
Я считаю, что можно ожидать. Плохо, по-моему, пресекают. А потом мы сами беспечные. Иногда посмотреть можно. Просто повнимательно быть и поаккуратнее ко всему.
Я думаю, что это предугадать невозможно. Возможность, судя по всему, вполне вероятна. Только где это произойдет, непонятно.
Я верю в возможность организации нашими органами теракт в России.
Да я считаю, они повседневно возможны в нашей обстановке. Молодежь не может трудоустроиться, заводы закрываются. Народ, он за отчизну не болеет, потому что раз так к нему так относится, он так. Так что удивляться не стоит ничему.
Выявляет и старается, наши же делают все возможное для того, чтобы предотвратить теракты. Потому что гибель населения никому не нужна, и вражда тоже никому она не нужна.
Я думаю, что их вероятность и не уменьшалась. Проблема ведь национальная это в России, как была поднята в 17 году, например, да, так с тех пор и не решалась. Проблему Чечни ведь мы не решили, а это проблема национальная. А вот эти вот, скажем, экономические санкции, которые сейчас грядут, отъемом казино, рынки и прочее, да, они вполне возможно чреваты будут этими событиями.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, верите ли вы в угрозу терактов в России. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9» у нас на очереди научная панорама. Ольга Орлова расскажет вам о том, что генетики, клонировавшие овечку Долли, вывели породу кур, которые несут целебные яйца, а в Сирии раскопали город, разрушенный войной.
Генетики из Эдинбурга вывели модифицированных кур. Они несут яйца, которые можно использовать для борьбы с онкологическими заболеваниями. Ученые, ранее клонировавшие овечку Долли, превратили кур в фабрику по производству моноклональных антител, которые помогают иммунной системе обнаруживать и уничтожать болезнетворные агенты, такие как вирусы, бактерии или раковые клетки. В ДНК выведенных кур были встроены гены, которые дали возможность синтезировать протеины двух видов. Одни куры стали нести яйца, в белке которых содержатся антитела для борьбы с меланомой, злокачественной опухолью кожи, а в белке яиц других кур содержится разновидность человеческого интерферона, обладающая противовирусной и противоопухолевой активностью. Человеческий материал заменили куриным, чтобы снизить себестоимость производства антител. Чикагские археологи, ведущие раскопки в Сирии, нашли на месте древней Месопотамии свидетельство разрушения города во время военных действий. Предположительно, эта война происходила 5500 лет назад. Нападавшие подожгли город и забросали его глиняными снарядами из метательных механизмов. Один из снарядов пробил штукатурку стены из сырцового кирпича. Около 1000 глиняных снарядов были также найдены в складских помещениях. Эти находки подтверждают, что причиной разрушения города было не землетрясение, а одно из древнейших сражений. Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что пациенты, подверженные специфическому виду потери памяти, амнезии, испытывают также большие трудности с воображением. Пациенты, страдающие классической амнезией, не могли вспомнить разные события, хотя помнили имена родственников. Когда же их попросили представить себя на берегу моря, то они не смогли этого сделать, описывая лишь отдельно небо или отдельно крик чаек или отдельно синий цвет. По мнению ученых, результаты исследования показали, что амнезия является более тяжелым заболеванием, чем предполагалось прежде. Шотландские физиологи обнаружили, что женщина, оценивая мужчину, учитывает сигналы, идущие от других женщин. Если собеседница, окружающая мужчину, ему улыбаются, это увеличивает шансы мужчины в глазах других, оценивающих его женщин. Среди мужчин наблюдается совершенно противоположный эффект. В результате эксперимента, в котором участвовало 48 мужчин и женщин, оказалось, что оценка мужчины в глазах других мужчин резко падала, если ему улыбалась женщина. Ученые делают вывод, что чувство соперничества делает людей необъективными. Желанные мужчины более привлекательны для женщин, но они же представляют угрозу для других мужчин.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Германия, председательствующая сейчас в Евросоюзе, выступила с предложением о запрете использования нацистской символики на всей территории ЕС. Однако это предложение встретило отпор со стороны живущих в Европе сторонников индуизма, поскольку символ свастики является древним и почитаемым символом этой религии. Больше всего протестов в Великобритании и Голландии. О противостоянии чиновников и верующих из Лондона передает наш корреспондент Елена Воронцова.
От Германии ожидают приведения в соответствие нескольких законов, действующих в разных странах ЕС, в частности, закона о призывах к расовой и этнической нетерпимости. В таких вопросах, как публичное отрицание Холокоста, размещение нацистских символов или торговля предметами с нацистской символикой, в странах Евросоюза действуют разные правила. В Британии закон о свободе слова традиционно считался одним из краеугольных камней демократии. Однако тут нельзя не вспомнить произошедший 2 года назад скандал, последовавший за газетной публикацией снимков принца Гарри, явившегося на вечеринку в нацистском костюме и в повязке со свастикой. При том, что действия принца не были противозаконными, возмущение общества было очень сильным, и речь шла о том, чтобы не допустить принца Гарри к запланированной военной службе. В Германии и в нескольких других государствах Центральной Европы размещение на публике таких знаков, как свастика, является преступлением. И канцлер Ангела Меркель выступила с предложением распространить этот запрет на все 27 стран Евросоюза. Такое предложение уже вносили однажды на обсуждение в 2005-м, и оно было отозвано, когда министры юстиции Британии, Дании, Венгрии и Италии выразили обеспокоенность в связи с тем, что запрет нарушил бы свободу слова. На этот раз с протестами выступили представители индуистов Европы. В индуизме, согласно древней традиции, свастика является символом мира и благополучия. Рамеш Калидай, представитель британского форума индуистов, сказал: «Нам необходимо понимать, что один символ можно использовать с разными целями. Например, в прошлом веке Ку Клукс Клан использовал горящий крест для распространения расовой ненависти. Это не привело к тому, что люди запретили использование этого символа в любом виде. Никто не предложил снять кресты со всех храмов. Подобно и здесь. Из-за того, что нацисты присвоили себе символ свастики, нельзя запрещать использовать его в религии, так как это делалось на протяжении 5-7 тысяч лет. Господин Каледа считает, что запрет свастики будет актом дискриминации против исповедующих индуизм. Возглавляемая им организация готовит петицию, которая будет направлена европейским законодателям. В прошлом году другая британская ассоциация индуистов подготовила кампанию, направленную на очищение своего религиозного символа от ассоциаций с нацизмом. По оценкам археологов, старейшие из найденных изображений свастики относятся к периодам 10-15 веков до нашей эры. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете «Свободу» в 9, в Москве 9 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Петербурге из-за несогласованных действий военных отложена отправка в Москву тяжелобольного солдата Романа Рудакова. В Москве сохраняются усиленные меры безопасности. В Северокавказском окружном военном суде сегодня продолжается процесс по делу офицеров внутренних войск МВД России, обвиняемых в убийстве 3 мирных жителей Чечни. Парламент Киргизии сегодня рассматривает вопрос о назначении Феликса Кулова на пост премьер-министра страны. Премьер-министр Украины Виктор Янукович прервал официальный визит в Турцию в связи со смертью соратника по партии регионов Евгения Кушнарева. В Багдаде в среду убиты 3 иностранца. Среди погибших – американка, сотрудница неправительственной организации. В Греции массовые беспорядки. Студенты протестуют против намерения властей разрешить частные университеты. С космодрома Байконур в Казахстане сегодня ночью успешно стартовал к Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс». Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас в эфире программы «Свобода в 9», наша традиционная рубрика «Новости двух столиц». Главная тема сегодня – недружественное поглощение одной компании другой, так называемое рейдерство. А панораму основных событий двух мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга – представит Татьяна Волович.
Петербург. Представители избирательной комиссии Петербурга расскажут сегодня об особенностях выборов депутатов городского законодательного собрания, которые состоятся в марте этого года. В понедельник горосбирком допустил к выборам списки кандидатов в депутаты законодательного собрания от КПРФ и партии «Единая Россия», а также заверил список ЛДПР, после чего эта партия может собирать подписи или вносить залог. Идет проверка подписей, собранных избирательным объединением партии «Патриоты России», а «Союз правых сил» и «Справедливая Россия» для регистрации своих списков внесли денежный залог в размере 90 миллионов рублей. Москва. Городское правительство намерено стимулировать очередников к получению субсидий, чтобы сделать жилье для них более доступным. Все очередники, состоящие на учете более одного года, должны получить увеличенную субсидию. По расчетам исполнительной власти, субсидии пожелают воспользоваться около 3000 семей. В Москве 182 тысячи семей очередников. Петербург. До конца 2007 года в Петербурге на аукцион будет выставлено около 10 квартир должников, не выплативших ипотечные кредиты. Фонд имущества Петербурга уже провел первый аукцион. Квартира на первом этаже дома на Октябрьской набережной общей площадью 56 квадратных метров была продана по стартовой цене 84 тысячи долларов. Вырученные на аукционе средства пойдут на погашение кредита. Москва. В аптеках подмосковного города Климовск не хватает льготных лекарств. Несмотря на заверение руководства Мособлфармации, что все лекарства отпускаются вовремя, больные не могут получить таблетки и пилюли по льготным рецептам. За последнюю неделю от жителей Климовска на горячую линию президента России поступило 3 звонка с жалобами, а на пейджер губернатора более десятка сообщений с требованием решить эту проблему. Петербург. Перед зданием городского комитета по градостроительству состоялся митинг против строительства «Газпром-Сити» и засилье исторического центра центра города посредственными скульптурами, говорит член общественного комитета по проведению скульптурных конкурсов Николай Никитин.
На протяжении ряда лет идет злоупотребление установкой памятников в городе. Коррупция откровенная. Конкурсы проводятся совершенно для определенной когорты людей, для членов Союза художников, которые возглавляют Чаркин. Естественно, Чаркин, как главный начальник, он все и ставит без обсуждения. И в итоге в течение 10 лет появилось огромное количество памятников, которые совершенно не соответствуют историческому облику Петербурга, его уровню.
Сегодня у главного офиса «Газпрома» в Москве петербургское отделение партии «Яблоко» проведет акцию протеста против строительства «Газпром-Сити». Москва. В центре Москвы установят 20 радиоафицированных автоматов для оплаты парковки автомобилей. Установка начнется летом. В ближайшие 4 года городские власти планируют установить 1950 паркоматов, что обеспечит 43 тысячи парковочных мест. Планируется также создать систему платных и перехватывающих парковок, построить подземные автостоянки.
Генеральная прокуратура России расследует уголовное дело о незаконном захвате собственности в Санкт-Петербурге. Организованной преступной группой, сообщил генпрокурор страны Юрий Чайка, были захвачены 13 предприятий. В планах рейдеров был захват еще около 40 объектов. На данный момент арестованы 27 человек. Ведется розыск остальных участников преступной группы. Мой собеседник Александр Горшков, заместитель главного редактора агентства журналистских расследований в Санкт-Петербурге, которое фактически вытащило эту историю на свет. Я все правильно говорю, Александр?
Примерно так, потому что тема рейдерства стала широко звучать в Петербурге после публикации в нашей газете «Ваш тайный советник» в конце прошлого года. И в итоге была создана межведомственная комиссия по экономической безопасности в Смольном, которую возглавил вице-губернатор Санкт-Петербурга. И правоохранительные органы не могли не оставить без внимания эту проблему.
Что произошло сейчас? Можете рассказать подробности?
Были арестованы ряд исполнителей и лидеров так называемых рейдерских захватов. Речь идет о представителях так называемого тамбовского бизнес-сообщества, хотя если говорить о недружественных захватах собственности, то этим занимались не только представители этой группы, но и ряд других группировок в городе. Просто тамбовцы в Питере — это такой бренд, который известен, наверное, каждому школьнику.
Александр, а известно, какие объекты, какие предприятия захватывала эта группа?
Речь идет на самом деле о десятках и даже сотнях предприятий со стоимостью активов, по нашим примерным прикидкам, порядка миллиарда долларов. При том, что в этом ряду как небольшие предприятия площадью 100-200 метров, это кафе или магазины в престижных местах, допустим, на Невском проспекте, так и крупные предприятия, в частности, петербургский нефтеналивной терминал, стоимость активов которого оценивается в 600 миллионов долларов. Вот, наверное, история с нефтеналивным терминалом стала последней каплей в море, потому что она получила очень громкий резонанс в городе. Можно говорить о том, почему это приобрело такой размах в Петербурге, потому что в Москве, например, и в регионах происходили те же явления. В Москве, наверное, чуть раньше, чем в Петербурге, когда в Москве все оказалось поделено и переделено, соответствующие группы обратили взгляд на Петербург, где собственность по суммам сопоставима с московской. И вот эта вот волна перекинулась на Петербург.
Что вот это вот за такой элемент ведения бизнеса в России, рейдерство, и насколько оно сейчас в стране широко распространено?
Это не российское ноу-хау, да, все-таки, если мы говорим о недружественном соглашении, это явление есть во всем мире, но такой абсолютно криминальный оттенок это приобрело, безусловно, у нас. Это стало возможным благодаря огромному коррупционному полю, благодаря связям этих так называемых рейдеров в чиновничьих и правоохранительных кругах, потому что без этой связки они бы не могли действовать так безнаказанно. Механика очень разная. Можно заручиться решением какого-нибудь мирового судьи района, который находится где-нибудь на Алтае, и по этому решению завладеть заводом в Москве. И у нас есть такие примеры в Петербурге, таких примеров хватает в Москве, таких примеров хватает по всей России.
Известно ли, как честным предпринимателям защищаться от рейдеров?
Безусловно, с одной стороны, нужны законодательные усилия, с другой стороны, нужны усилия по ограничению коррупционного поля, потому что так как на кону стоят огромные деньги, если мы говорим о том, что на кону стоит собственность на миллиард долларов, то понятно, что те, кто покушаются на ее, оперируют достаточно значительными суммами, то есть там речь идет о миллионах долларов, которые брошены на эту войну, которые брошены на подкуп чиновников и представителей силовых структур. Защита гораздо сложнее, чем нападение. Если завладеть собственностью можно там за один день или за неделю, то для того, чтобы предпринимателю доказать, что он стал жертвой недружественной атаки, уходит там, в лучшем случае, месяц. Я знаю бизнесменов, которые до сих пор судятся и не могут доказать, что они лишились своего имущества абсолютно незаконно. В определенный момент на эту тему очень резко настроилась Валентина Ивановна Матвиенко. Произошло это после того, как захватили кафе ее подруги ближайшей. Подруга пришла к ней и говорит: «Валентина Ивановна, помоги, у меня тут бизнес отобрали». Валентина Ивановна построила все милицейское начальство, говорит: «Как так?» Но даже после ее указания вот это вот кафе возвращали несколько месяцев. Но это было тоже одно из таких серьезных очень капель, которая переполнила чашу. И таких любопытных историй, говорю, там огромное количество.
В эфире «Радио Свобода» из Санкт-Петербурга был Александр Горшков, сотрудник агентства журналистских расследований. Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня четверг, 18 января.
Театры. В Большом – юбилейный вечер Юрия Григоровича, приуроченный к его 80-летию. В программе фрагменты балетов «Спартак», «Золотой век», «Щелкунчик» с участием лучших солистов театра. В «Современнике» – «Анфиса» по пьесе Леонида Андреева, спектакль с другим юбиляром в главной роли Мариной Ниёловой, недавно отпраздновавшей 60-летие. Ниёлова уже играла в «Современнике» Анфису 15 лет назад. Спектакль имел громадный успех, постановку делала все та же Галина Волчек. В 2003 году Волчек восстановила спектакль с Владиславом Ветровым в роли Федора Костомарова. Концерты. В Московском международном доме музыки сегодня вечером «Латинские ритмы». Концерт «Мусика Латина» фонды Ирины Архиповой. В программе произведения испанских, румынских и латиноамериканских композиторов Де Фалья, Луна, Родриго, Лара и других в исполнении двух солистов из Румынии под аккомпанемент лауреата международных конкурсов Антонины Кодобновой за фортепиано, классического ансамбля гитаристов, аккордеониста и трубача. В музыкальном театре имени Станиславского Немировича Данченко концерт знаменитой российской оперной исполнительницы Ольги Гуряковой. В клубе «Б1» концерт британской группы «Star Sailor». Рекомендуется тем, кто душой остался в брит-роке образца 2002 года, когда «Star Sailor» был признан лучшей группой Великобритании. По мнению критиков, с того времени группа ничего нового не изобрела. В клубе «Точка» последний шанс попасть на настоящую новогоднюю елку. Елка в стиле панк с участием известных российских панк-групп «Дистемпер», «Элизиум», «Приключения электроников» и других. В клубе «Икра» презентация третьего сборника «Русский регги Roots in Russia». Выпуск серии пластинок, на которых представлены лучшие российские регги-группы, начат в 1996 году. Сегодня в презентации третьего сборника участвует группа «Остров», недавно возродившаяся в оригинальном составе, и другие известные коллективы «Дабац», «Филипп Карибас», «Даб ТВ», «Гера Моралес» и другие. Выставки. В институте Сервантеса до середины февраля вновь можно увидеть фотографии испанки Кармы Касулы. В экспозиции 40 работ последних лет. Касула – одна из фотографов, чьи снимки публикуются в испанских и зарубежных изданиях. В галерее Гельмана – антифашистская выставка группы «Синие носы», говорит Марат Гельман.
«Синим носам удалось воспроизвести очень важный для русской культуры архетип юродивых, то есть людей, которые подвергают пародированию все. И так же, как юродивые, которые, в отличие от многих, могли пошутить или правду сказать там царю, для них не существует никаких табу. И вот сегодняшняя выставка «Грёбаный фашизм», понятно, ее нельзя назвать там антифашистской. Это же выставка о том, как превратилась какая-то страшная идеология, которую, безусловно, мы все относимся отрицательно, как она превратилась в такой массмедийный штамп. Точно так же, как Ленин или Саддам Хусейн превратились в попсу, в поп-фигуры. То есть это уже не имеет отношения ни к реальным людям, ни к реальным делам, которые эти люди делали. Это некий такой образ в массовом сознании. Эта выставка посвящена тому, как вот этот как бы фашизм превратился в слово, которое уже ничего почти не обозначает.
В Музее кино в Центральном доме художника знаменитый триллер Хичкока «39 ступеней». Здесь же продолжается фестиваль «Новое кино Финляндии». Сегодня в программе фильм «Синяя неделя» Матти Кассилы. Картина не новая, 54-й год, но для финского кино классическая. Без нее не обходится ни один фестиваль финского кино. В основе сюжета – любовный треугольник, выдержанный в традициях бергмановской психологической драмы. В Москве в самом разгаре прокат фильма Ника Кассаветеса «Альфа-Дог» с играющими Эмилем Хиршем и Джастином Тимберлейком и откровенно скучающими Шэрон Стоун и Брюсом Уиллисом. В американском прокате драма про компанию молодых и богатых американских бездельников, загнавших себя в тупик, выход из которого – хладнокровное убийство невинного подростка, занимает второе место по кассовым сборам.
Это была афиша. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Эксклюзивное интервью председателя парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линде на радиостанции «Свобода» накануне поездки в Белоруссию. Споры вокруг новой стратегии администрации Джорджа Буша в Ираке. Эти темы сегодня в программе «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень».
Пакистан – чрезвычайно важный союзник США в войне с терроризмом.
Целый год представители компетентных органов выясняли, как трагедия могла произойти.
Тарасюк больше не уполномочен представлять Украину за рубежом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейский суд сейчас ищет формы скорейшего рассмотрения дел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 15.